эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста проводим вместе с казахстанским гунором Наделем Арашаевым. Надиль, приветствую вас.
Добрый день.
Надиль, у нас гроза Нострадамуса, но об этом ближе к концу. А сейчас я в последнее время задаю всем один и тот же вопрос, примерно, ну, в разных вариациях. Но так я чувствую, что я последний раз его задам сегодня своему собеседнику, потому что очевидность ответа. Вы чувствуете, да, что другое время уже, что вы в другом времени живете?
Да.
Совсем? Или у вас еще есть опасения рецидива какого-то там, я не знаю?
В каком плане рецидив должен быть?
Ну, в том плане, что вот фавориты играют, а не те, кто там лучше себя показывает. Ну, то есть вернется вот это вот ощущение, что все старое, просто с новым тренером, но продолжается все то же самое, что и было. Ну, просто сегодня так достаточно очевидно все, что 7 побед подряд кто-то из наших посчитал, мы имели только в сезоне 07-08 последний раз.
На самом деле, конечно, есть ощущение, что уже новое время. Только единственное, как бы в этом ощущении, то, что мне не нравится, это новое время показало, насколько объем проблем, который был при Венгере, что он очень огромен, на самом деле. Что у нас проблемы в команде, это и не только просто там нету центрального защитника или нету там вингера какого-то, а в плане того, что команда практически разбалансирована, не тренирована, ни тактики, ни игр, ни каких-то заготовок. И Эмир, когда пришел, он не думал, что он настолько глубокое болото попадет. Поэтому у нас сейчас очень большие, как бы, не то что нет игры, да, а вот очень тяжелые игры проходят.
То есть вы считаете, что это тяжелое наследство, да?
Да, абсолютно. Это не только касается обороны, но, ну, вспомните, прошлый сезон это был просто безнадежный сезон.
Ну, не вот только, не только прошлый, в общем.
Нет, я имею в виду не потому, там борьба, да, титул не титул, четвертое место не четвертое, а просто это была безнадега какая-то в плане настроения вокруг команды у болельщиков, потому что, ну, веры вообще не было. Мы проигрывали всем подряд там. На выезде это вообще был кошмар какой-то.
Да.
Сейчас такой безнадеги нету, на самом деле. Даже когда мы вот играем с Эвертоном, мы играли со всеми командами, которые все команды имели шансы.
И против нас, да.
И если бы это был прошлый сезон, ну, я думаю, там не то, что 7 побед, да, мы бы, если одну-две игры выиграли, было бы хорошо в прошлом сезоне с этими же соперниками.
Ну, в гостях бы мы не выиграли ни одной просто, это понятно.
Поэтому я думаю, что на самом деле мы даже представить не можем уровень тех проблем, которые существуют в команде. И у Эмери действительно, я думаю, он тоже не представлял, куда вляпался. Но он наверняка думал, что это Арсенал, и он что получше.
Давайте сконкретизируем. Что вы понимаете под проблемами? Подбор игроков?
Ну, практически все. Все. Имеется в виду и тактическая выучка игроков, и подбор игроков, и их, как бы сказать, ментальность этих игроков, uh-huh. готовность игроков. Потому что при Венгере, ну, понятно, что обороной вообще никто не занимался. Ну, яркий пример это вот выраженного профессионализма, ну, отношение к делу, да, профессионал, это Петр Чех. Как он в прошлом сезоне стоял, и как он начал стоять, начиная с предсезонки. Я не имею в виду сейчас игру ногами. А вообще, сколько он совершил сейвов, сколько вообще, как бы, как вот эта конкурентная среда, в которой он же сколько лет был в Челси в конкурентной среде. Он быстро в нее вернулся, когда появилась Лена. Вернее, вначале Эмери, потом Лена появился.
Ну, понятно, да.
Да, Чех начал бороться, как бы он быстро вернулся в эту конкурентную среду, и он сейчас стоит, и к нему никаких претензий нет абсолютно. А остальные, они, наши игроки просто не привыкли ни к конкурентной среде, ни к тренировкам, ни к тактическим занятиям, они ни к чему не привыкли. Их приходится практически там заново всему обучать.
Пользуясь случаем, прочитал сегодня, что чех пропустит от 3 до 4 недель, так что теоретически это не так много, поскольку 2 недели перерыва из этого всего. Как бы вы поступили... Допустим, Лена отыграет все матчи, которые вот будут нормально, так же, как он отыграл с Уотфордом, в общем, нормально. Как бы вы дальше поступили? Вот, допустим, 1 ноября, и чех готов играть. Вы бы поставили его обратно?
Сразу нет. Ну, я бы поставил его на матчи, если будут там кубковые матчи. Через кубковые матчи посмотрел бы и подвел бы. Стоит менять основного вратаря или не стоит? Потому что Лена, в принципе, вчера неплохо вышел.
Правильно ли я понимаю, что Лена... Позиция такая. Лена получил свой шанс, он его взял. И теперь для того, чтобы ему уйти из ворот, он должен где-то накосячить, да?
Ну, принципы спортивной борьбы об этом говорят.
Это ну да, да. Не-не, но существует же другая позиция, что у нас есть первый вратарь. И мы ждем, пока первый вратарь выздоровеет. Вне зависимости от того, как играет второй, значит, первый должен вернуться в ворота. Я, ну, например, приведу, не знаю, он, может быть, там не очень корректный, но по смыслу, что если в Ювентусе Буффон готов, то будет играть всегда Буффон, правда? Ну, раньше.
Ну, раньше, да.
Независимо от того, там, кто под ним, как он сыграл под ним, то время, когда, допустим, Буффон был дисквалифицирован или еще что-то. Вот вы не считаете, что так должно быть? Потому что в Ювентусе это все и болельщики поддерживали. Что стоять должен Буффон, все, точка. То есть вы думаете, что...
Нет, я так считаю, что...
Ну, так должен стоять
на
кто?
На каждой позиции тот, кто лучше.
Тот, кто лучше. Вне зависимости от имени, да?
Независимо от имени. Именно это и есть новое время. Когда играл тот же Рэмзи, независимо от формы, выходил и Вобби, непонятно почему. И если даже были там, ну, какие-то ошибки кто-то делал, да, тот же Джака, он также и не убирался.
А, вот, давайте мы на этом месте остановимся. А что, Джака сейчас убирается, когда он делает ошибки?
Я имею в виду, что сейчас, мне кажется, там есть две подоплеки. Вот Джака, Рэмзи, когда затрагиваем этих игроков. Это, во-первых, на мой взгляд, я не владею, конечно, информацией, но мне так кажется, что они рассматриваются как игроки основы не только по спортивному принципу, но и по маркетингу. По крайней мере, пока был наш Газидис. Мне так кажется, что продажи футболок тех же Рэмзи и Джаки очень как бы влияли на эту ситуацию. Это во-первых. Во-вторых, у нас в центре поля, если говорить, я рассматриваю Джаку как опорника, как опорного полузащитника, у него в конкуренции Эль-Нени, который, честно говоря, меня в кубке не впечатляет. А Торейра достаточно молодой, и Гиндузи еще моложе. Там выбор опорников не очень-то большой у нас.
А вы от опорника чего ждете в первую голову?
Оборон?
Так Джака вообще этого делать не может.
Ну, он рассматривается же как опорник. Ну, когда ставят, вот в последней игре Торейра Джака были, ну, Торейра, понятно, там в этом сезоне он как бы как КПЛ привыкает. Все-таки это другая немного лига, и здесь намного жестче, и каждый раз это ему показывают Торейре. И в первом тайме он начал уже психовать, там же и желтую карточку получил. И как бы он привыкает, и когда ставят с Джакой, почему-то, ну, я не знаю, насколько... Там получается, что Торейра должен его страховать, а Джака кого играет тогда, ну,
не очень понятно, да.
Да, не очень понятно, зачем он там нужен вообще. А так, конечно, я бы на самом деле Джаку бы и не рассматривал, и не выпускал, потому что это не его лига, на мой взгляд.
Ну, предположим, да. Я не видел его в Германии, просто мне сложно говорить. То есть я его, наверное, видел, но я его совершенно не идентифицировал. То, что он у нас играет третий год, если его рассматривать как опорного полузащитника, то, ну, это Это, извините, но из любой команды можно купить опорных полузащитников. У нас вот Михаил, который активно продвигает этого полузащитника Эвертона, Гуе, так и он лучше действительно Джаки намного. Да я думаю, в какой команде не возьми, вообще в любой абсолютно, может быть, кроме Кардифа, найдете опорника, который будет лучше Джаки. То есть непонятно совершенно мотивы, по которым Джака. У меня другое есть мнение, почему Джака играет. Потому что он, наверное, в раздевалке там имеет влияние. И Эмери, наверное, должен лавировать. Тренер не может уж так в лоб работать совсем. Наверное, он вынужден там как-то лавировать. Наверное, кто-то там Джаку слушает.
Ну, может быть, как бредовая идея, за Джака и Мустафи стоит на албанская мафия, да? Которые в Европе очень сильно боятся, насколько я слышал.
Ну, это... То есть там весь футбольный клуб «Арсенал», ему даются указания, да, кого надо ставить, кого нет, так получается. Нет, в это я не верю, конечно, но в то, что там Джака, может быть, он влиятельный среди игроков, ну, то, что он думает, что он великий игрок, в этом у меня нет никаких сомнений, но... Эту версию я еще как-то могу понять, там, принять за рабочую, что если ты не поставишь Джаку, то, возможно, там будут какие-то волнения, а волнений никто не хочет. Но, кстати говоря, давайте отвлечемся чуть-чуть. Вы сказали такую интересную мысль по поводу того, что его ставят из-за маркетинга. Вы знаете, да, что происходит в Манчестер Юнайтед, там, Погба, Маурини? Вы считаете, есть там выход Манчестер Юнайтед какой-то разумный из этой ситуации, которая сейчас...
Ну, там ситуация до абсурда дошла. Угу. То есть, в том плане, что был бы, как вообще со стороны Манчестера, они должны были бы Погбу посадить в глубокий запас.
Ну, уж не говоря о том, что господин Фергюсон с Погбой уже разобрался в свое время.
Да, да.
То есть, он уже его отправил из Манчестера.
Просто, просто они сейчас... Самое. У них цикл не очень хороший идет, когда они проигрывают матчи. И Мауриньо в таком шатком положении находится. И я думаю, руководство, как бы, с одной стороны, и должны по шапке надавать Мауриньо. С другой стороны, они должны его поддержать, они сами не знают, что делать.
Да, но дело в том, что есть такая версия, которую высказал английский журналист Мартин Самуэль, что руководство Манчестер Юнайтед вообще не понимает, что главное, а что второстепенное. И что им нужен Погба потому, что у него 30 миллионов фолловеров в социальных сетях. И что это, с точки зрения сегодняшнего руководства Манчестер Юнайтед, играет колоссальную роль, а не то, как он влияет там, на игру команды. И Мауриньо сам по себе тоже имеет маркетинговую ценность большую, как человек, который много выигрывал и так далее. И поэтому они там сидят в этой проблеме, потому что они не хотят убирать ни того, ни другого. Из-за совершенно причин, не связанных вообще никаким образом с игрой, с футболом. И вот то, что вы сказали про маркетинговый выход игроков при Газидисе, я, честно говоря, об этом вообще не думал. Но возможно, да, возможно, что-то в этом тоже было, учитывая то, что уход Газидиса, он с сегодняшнего дня видится немножко уже вообще по-другому, что один из наших сообщников тоже предложил эту версию, она такая достаточно разумная, что Газидис-то с Венгером на самом деле жили душа в душу и прекрасно чувствовали друг друга. И уход Венгера – это проблема для Газидиса, и он поэтому ушел. Потому что если бы он ушел просто из-за денег, Газидис, то я думаю, что Арсенал дал бы ему гораздо легче этот миллион дополнительно, чем Милан. Но Милан не того уровня клуб в смысле бюджета просто. То есть отрезать от Милана лишний миллион гораздо сложнее, чем отрезать от Арсенала лишний миллион. Я имею в виду от бюджета клуба. И в целом история с Рамзи, которая, как мы знаем, вот на этой неделе закончилась тем, что клуб просто изъял предложение со стола по той простой причине, что агенты Рамзи и представители его, они выпадали из переговоров на 2-3 недели, они вообще не отвечали неделями ни на что, понимаете, да?
Да.
То есть это такой саботаж переговоров со стороны Рамзи. И чем там Рамзи недоволен вчера был, не вчера, в субботу, уходя с поля, я вообще не понимаю. Он чем был, недоволен, что его заменили или что? Вот можете мне объяснить, почему он там демонстрировал свое недовольство и неуважение? У вас есть версия?
Самая простая версия тем, что он сам был недоволен своей игрой, в первую очередь, потому что я чуть позже включился, состав не видел. И, честно говоря, я очень удивился, когда увидел Рамзи. Обычно он же такой энергичный, впереди носится и как бы везде появляется. А здесь его практически не было видно в игре. Вполне возможно, он недоволен был своей игрой. Но это как такая самая простая версия.
Это, я бы сказал, самая лояльная версия к нему.
Да.
Потому что если он недоволен своей игрой, то это не повод вываливать свое недовольство на тренера там, и так далее. Мне кажется, что он впервые просто вышел играть в состоянии, что он не будет за Арсенал играть вообще-то. Ну, в целом. То есть, если клуб забрал свое предложение назад, то это все. То есть, нормальный клуб. Я не представляю, как можно вернуться обратно к переговорам после такого сюжета. То есть, возможно, можно вернуться к переговорам на зарплату вдвое меньшую. Возможно, может быть, это я не знаю. Но глобально говоря, то есть, клуб сказал, что мы с вами переговоры больше вести не будем. Все. Из чего следует, что следующим шагом должен быть конфликт, который будет разогрет тем, что Рамзи откажется уходить куда-нибудь в январе и лишит клуб еще и денег за себя каких-нибудь. В этой ситуации он вообще находится впервые. Он же, у него мания величия, понятно, у Рамзи. Что он великий игрок, там, что за ним Барселона в очереди стоит и так далее. Но на сегодняшний день, может быть, он знает, где он будет играть. Может, он будет в Милане играть, и он об этом знает, допустим. Но он первую игру играл, понимая, что это уже не его стадион, все, то есть время, которое он придет на этом стадионе, оно иссякает. И, возможно, ему сложно было просто играть в таком ментальном состоянии. Потому что я согласен полностью, он вообще на себя не был похож. Ну, я имею в виду в хорошем смысле. То есть его не было видно совершенно. Я знал, что он в составе, но он даже и не порол особо, потому что он практически мяч там не получал.
Ну, могу только добавить то, что эти птенцы Венгера, которые были British Core, они очень сильно разочаровывают, конечно. То есть тот же Уилшер, который бил себя в грудь Гуннером, как только начали вести переговоры, и они, в первую очередь, конечно, финансовый вопрос у них стоит. Там не стоит вопрос о лояльности к клубу.
Да, да.
Во-первых, во-вторых, они неадекватные немного в том плане, что не могут хотя бы себя со стороны, на себя со стороны посмотреть, как-то оценить свои возможности.
Да.
Тот же Джек Уилшер, который, ну, я не знаю, чего он хотел. Через раз травмированный, через раз плохо играющий, всю жизнь подающий надежды. Ну, должен радоваться, что клуб хочет его оставить вообще. Они же не сошлись на самом деле по деньгам.
Да, я так понимаю, что они не сошлись, потому что Эмери сказал ему, что я не рассчитываю на тебя, как на игрока основного состава. Но что интересно, что Пеллегрини же начал ставить Уилшера в основу.
А потом убрал.
Нет, Уилшер получил травму. Как только он получил травму, Вест Хэм начал набирать очки. Сразу же просто. Так что тут есть такая тема, что я теперь думаю, что он и в состав Вест Хэма попадет далеко не сразу. Потому что Вест Хэм выиграл в гостях у Эвертона, сыграл с Челси в ничью дома и выиграл у Ман Юнайтеда. Кто это будет менять состав после этого? Непонятно. После 4-х там поражений.
И Рамзи точно так же. Там требования по зарплате неадекватные. Я понимаю, там Азил какие-то деньги получал, но если на то пошло, сравнивать там фигуру Азила фигуру Рамзи...
Несерьезно.
Это абсолютно несерьезные вещи. То есть они абсолютно неадекватные. Ну, это вина Венгера на самом деле. И то, что ребята на самом деле с 17 лет, как они пришли, ну, в основном составе начали играть, они так и не определились на поле в своей позиции, кто они. Они играли везде при Венгере. И в результате они как бы свою там узкую специализацию не получил ни один, ни другой.
Да, наверное. Просто с Рамзи давно было понятно, что, я не знаю, травмы. Я вот не очень помню его, честно говоря, так вот.
Я его хорошо помню.
До 2010 года, я имею в виду.
Я понял. До перелома?
Да.
Вообще, я как бы его рассматривали как замену Сеску.
Ну, это был не я точно.
Ну, я поддерживал эту идею, потому что он мне очень нравился на тот момент, до вот перелома. После перелома как бы стало намного хуже все.
Ну, я так скажу, что уровень его косячности – это дело не в ногах и не в переломах. И уровень принятия решений – это все дело в голове.
И в тренере.
Да, безусловно. В тренере, который внушал ему, что он великий. Да, безусловно. То есть при Венгере понятно, что никто не рос. И если люди вырастали, все это было не благодаря, а вопреки. Индивидуальной работы никакой не было. Мы теперь все знаем же, что все, о чем мы говорили все эти годы, это же все было реальность, уже всеми подтверждено. Если уже Чех напрямую сказал, что играть в Арсенал вы было важнее, чем набирать очки, то куда, о чем дальше говорить вообще?
Ну, на самом деле, это тоже такая фантомная вещь, потому что мы сейчас говорим, что у нас нет игры, в том плане, что нет арсенальской игры, да?
Нет, нет вообще игры никакой.
Сейчас нет вообще никакой игры. Но эта же ситуация уже давно идет, на самом деле. Та арсенальская игра, в которую все влюбились и в которую там все
согласен,
начали...
Согласен.
Она же давно пропала, на самом деле. Пару сезонов мы ее точно уже не видим.
Согласен, да. Что все превратилось в какой-то вот атакат, да. Я с этим согласен, но говоря о сегодняшнем дне, у нас же идет такой внутренний спор. Должен же у команды быть какой-то стиль. Вот у Челси понятный стиль, у Манчестер Юнайтед понятный стиль, у Ливерпуля понятный, у Манчестер Сити понятный, у Тоттенхэма понятный. Единственная команда из топ-6, которая непонятно во что играет, это Арсенал. Согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, относительно.
Кто из пяти команд не имеет стиля? Или у нас есть стиль, который вы готовы объяснить?
Нет, я, ну, во-первых, пока у Челси нет никакого стиля.
Но Челси играет совершенно в другую игру, чем играли при Конте. Вообще в другую.
И еще строится команда. Она еще строится. Потому что есть очень такие красивые, как вчера вот они первый гол забили. Гол забили. Очень красиво. Но это было видно, что это отработанная домашняя заготовка, так скажем. Да, очень красиво расписали все и заколотили.
Да, у Сари геометрический футбол. Там очень много заготовок. И есть ключевой игрок, который всей этой геометрией рулит. Это Жоржиньо. Я все жду, когда Жоржиньо вылетит. Что будет с ними? Сможет ли у них кто-то и будет там? Мне, правда, кажется, сейчас уже, что, наверное, Ковачич сможет играть так же.
Да, неплохо он играет, на самом деле.
Ну, я имею в виду, что он вообще сможет, как Жоржиньо, там, разводить всю эту геометрию. Но более-менее понятно, во что играет Челси, и мы видим, что они прогрессируют, и что в игре с нами они были сильно уязвимы достаточно. А уже вчера, играя с Ливерпулем, они так уязвимы не были, хотя у Ливерпуля покруче атака, чем у нас, наверное, все-таки, да?
Не, ну, там Ливерпулю, скажем, прямо не везло.
Ну, там да, были... да, были моменты, конечно. Но если бы Челси выиграл, никто бы не сказал, что это незаслуженная победа. Челси тоже ведь... были моменты.
Все-таки, я думаю, Челси... Вот два тренера пришли, Эмери и Сари.
Угу.
Вроде как бы в некоторых подкастах вы их сравнили, что вот не надо много времени, Сари играет, и у него команда прогрессирует.
Да.
Но там абсолютно другая команда. Там команда, ну, чемпионов, так скажем. У них ментальность другая, там игроки другие. Тот же Азар, он не растворяется на поле.
Согласен с этим, да.
С Ливерпулем Азар сделал игру. А Ливерпуль был лучше, на самом деле, в кубке, в кубковой игре.
Кубку я не видел.
А, не смотрели, да?
Нет.
Они первыми забили, и потом уже Челси включился, как бы. Там такие моменты, но они выиграли, как, ну, как чемпионы, на самом деле. И у них ментальность другая, и команда, которая всегда привыкла бороться за трофеи. Тренеры были такие. И когда человек туда приходит со своими идеями, команда как бы так же, как и Конте. В первый год он, когда стал чемпионом, да, там у них они вылетели как бы с Лиги чемпионов, не играли там в Еврокубках как бы по свободней график, но все равно. Команда восприняла его идеи после Мауриньо, и они стали чемпионами. Другое дело, у них совсем другая проблема, что когда кому-то что-то не нравится из основных футболистов, у них там начинается в раздевалке бардак.
Да, да. Но То, что у них другой состав, я не спорю, это не совершенно не опровергает моей версии, что тренеру много не надо. Я и не говорю, что Арсенал должен претендовать на титул, а Челси при нормальном подходе должен претендовать на титул. Потому что там действительно игроки, которые знают, умеют, у них есть winning mentality и так далее. И после вчерашней игры Челси-Ливерпуль я на самом деле только убедился в том, что Челси является претендентом на титул. Является. То есть они будут за него бороться. Ну, если не будет провалов никаких. Поскольку вчера вполне они могли у Ливерпуля выиграть. И я не знаю, мне не кажется там, что Ливерпуль имел надежды вообще на победу в этом матче. Ну, на ничью, да. Она в итоге и случилась. Но работу Сари видно, Челси прогрессирует и так далее. Мы можем, отвернувшись от экрана, сказать, что Арсенал тоже прогрессирует. Арсенал выиграл 7 матчей подряд. Если даст Бог, Арсенал выиграет и больше матчей подряд. Но есть такой прямой вопрос. Нет ли вот у вас ощущения, что это результат в огромной степени прухи просто?
Ну, чтобы так перло, он должен быть Эмери еще удачливее, чем Венгер.
Ну, судьба, может быть, просто ему покупает время таким образом. Потому что если бы мы не выиграли половину матча из этих семи, то было бы жесточайшее давление на Эмери. Его бы склоняли на каждом углу, объясняли, что он делает не так, как и мы с вами тоже, кстати. Потому что вопросов-то по тому, как проходят игры, миллион. Миллион. Нет такой зоны, по которой нет вопросов. Но победы, результаты, они все эти вопросы отодвигают. Если они отодвигают это только от нас, то это, в общем, нормально. Если Эмери все это видит и над этим работает, то тогда все эти победы просто покупают ему время, чтобы он успел подкручивать какие-то механизмы, которые работают плохо. Например, мне, в принципе, понравилось, как вчера сыграл холдинг. У него было там два плохих эпизода, но в целом, если уж и сегодня брать холдинга и Мустафи по игре с Уотфордом, допустим, то я бы выбрал холдинга. То есть вот возвращается там Сократес, и я бы ставил холдинга туда. По игре с Уотфордом. То есть какие-то подкруты есть. Например, Ивоби играет с другими глазами уже совершенно. То есть человек что-то впитал, что-то понял новое, узнал. Наверное, для него это было неожиданно. Ему нравится играть в это. Все. Ивоби другой, его можно во что-то подключать. Дальше. Они все играют с желанием. Это видно же, что они не отбывают номер. Они голам радуются, как нормальные футболисты, игроки, которые довольны, что вот получился у них гол там, результат их командных усилий. То есть видно же, что в раздевалке там все нормально, там нет никаких проблем. Ну, я имею в виду глобальных проблем всегда есть. Никаких глобальных проблем нет. То есть Эмери удается что-то делать по ходу пьесы. Но, простите меня, когда нас возят сначала Эвертон на нашем поле, потом нас один тайм, окей. Потом нас Уотфорд возит, два тайма на нашем поле, Уотфорд. Это вызывает некие такие вопросы. А почему? Что в Уотфорде собраны игроки лучше арсенальских? Нет. Почему Уотфорд в гостях приезжает, делает с нами все, что хочет? У меня, на самом деле, может быть миллион ответов, но хочу послушать ваши. Вот какая версия? Почему Уотфорд нас возит?
Ну, то, с чего я и начал, то... Тот объем проблем в команде, который существует, он на самом деле настолько глубок, что, я так скажу, Эмери видит проблемы там в обороне, начинает там подкручивать гайки, где-то в другом месте расслабляется. Он просто не успевает этого делать. Это во-первых. Во-вторых, когда идет первый тайм, идет накачка игроков, объяснение, слишком много информации для тех, которые раньше эту информацию вообще не получали, скорее всего.
Перегруз, и, да, так называемый?
Да, перегруз. И тот же Мустафи, тот же Джака, они просто не знают, что делать. Они думают, да, начинают думать, а для них это непривычно. И поэтому нас первый тайм просто уносит. Потом идет перерыв, им делают корректировку, там часть информации просто сбрасывается, да, сделай так, то есть Эмери смотрит, как играет противник. И сегодня наш стиль — это игра нашего соперника. Я еще недавно как бы с ребятами тоже сидели, обсуждали, я им сказал, чем вот плохой соперник там, пусть он последнее место будет держать, мы будем также плохо играть. Чем лучше соперник, тем лучше играем и мы. Потому что те же игры Челси, Манчестер Сити, ну, особенно Манчестер Сити, мы им проиграли, вроде бы, как и в прошлом сезоне на своем поле, чистую. Но в прошлом сезоне это было просто безнадежно. Там, абсолютно по игре. А в этом первый матч, и это не было так безнадежно. Было бы нам немного удачи, мы бы и в ничью скатали бы спокойно с ними, если бы
да,
не выиграли.
Да.
Поэтому, чем как-то Эмери так настраивает команду, что он играет всегда от соперника. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что для него нет, как бы, слабых соперников. Он их не делит, да? То есть он каждого соперника рассматривает.
Мысль интересная. Мне более-менее она созвучна, да. Что весь стиль состоит из того, что мы под каждого соперника подстраиваемся. И согласен с вами, что первые две игры могут дать для этого хорошую базу. Но если вы сейчас мне скажете, что мы начали подстраиваться под Уотфорд и не сумели подстроиться под Уотфорд, потому что нас таскали, не просто таскали, с моментами, со всеми делами, то я тогда, извините, не понимаю, тогда у нас игроки слабее, чем в Уотфорде собраны, просто.
Ну, в некоторых местах слабее.
Ну, в некоторых местах, ну, простите.
Центр поля у нас был слабее. Тот же Торейро, он просто, ну, его как бы, так, опорная зона соперника учила Торейро. Вот ты попал в АПЛ, молодой человек. И он летал по полю просто как мячик. Ну, Мустафи это Мустафи. Он и в Ньюкасле, когда играли, он все пытался, чтобы из-под него забили, из-под него и забили. Он просто сам создавал эти моменты. То есть у нас как бы есть места слабее очень сильно, которые они не должны в нормальных командах вообще попадать в состав.
Я согласен. Это, кстати, вот к вопросу о том, что в любой команде можно найти, далеко ходить не будем. Возьмем Уотфорд. Парочка Дукуре-Капу, она сильнее пары Джака-Торейро. Тут говорить не о чем. Но если в Торейро, я, допустим, верю, что он сможет адаптироваться, потому что он молодой, ему нужно время какое-то, то в Джаку я вообще не верю просто, как игрока, способного играть в опорной зоне. Поэтому сюда нужно заменять. Поэтому, на мой взгляд, в опорную зону надо ставить Ильнини. Это будет более полезно для команды, чем Джака. Даже если, допустим, Ильнини не может дать там длинный пас на 40 метров. Но в опорной зоне первое, что требуется, это защита собственных оборонцев. А не бесконечные привозы и подготовка к этим привозам.
Ну, мне кажется, что если рассматривать, вот у нас была хорошая двоечка, это Касорла Коклен.
Да, да, кстати, да. И она была логичная, понятная.
И Касорла там, уважение, как у меня к нему возросло в разы, когда я увидел, что человек уже в возрасте, что он, насколько он подтянул свои оборонительные навыки. Ну и плюс он был очень техничный и мог в любой момент дать пас. И вот именно все проблемы начались, как Касорла и сломался. У нас не получилось полноценной замены Касорле.
Да я думаю, ее вообще найти непросто.
Ну да, но это...
Это такой штучный товар.
Поэтому Джака, вот сколько мы не ставим, пусть будет это Торейро рядом, чистый опорник, Эльнини чистый опорник, но Джака, он не играет ни опорника, ни роль Касорла. Ну и у нас и нету игроков, которые бы... Гендузи сейчас более-менее так под Касорло еще.
Может быть в будущем, да.
Не да, сегодня. Вырасти.
Да, у Гендузи хорошие задатки есть. Меня начинает тревожить, что он сел на лавку, честно говоря.
Потому что ему физически не выдерживает.
Согласен, ну и не надо его каждую игру тогда ставить, нет вопросов, но посадить его там на какой-то длинный период, это неправильно, мне кажется. Потому что если ты считаешь, что он нормально играет, то ты должен ему давать понять, что это нормально, и должен он играть где-то.
Я все-таки в этом вопросе доверяю Эмери, потому что я когда смотрю матчи, ну, этого сезона, и когда я вижу, допустим, что там Азил устал, через некоторое время Эмери Азила меняет. Вижу, кто-то другой выпадает из игры. Через некоторое время Эмери меняет. Я понимаю, почему он его меняет.
Да, согласен. Адекватная замена — это то, чего мы не видели десятилетия просто.
И если Эмери считает, что этот парень должен немного посидеть, то значит, то он прав. Пока.
Нет, когда команда выигрывает 7 игр подряд, то тут говорить не о чем. Тренер во всем прав. Но вы понимаете, что это не может длиться сколько-нибудь еще долго? Просто иначе мы... Ну, я во всяком случае, я должен переделать в своей голове систему причинно-следственной связи. Потому что, да, когда команда играет плохо и выигрывает, это поднимает дух команды, поднимает уверенность в себе, и любая победа, она все равно рождает победу. С этим никто не спорит, но такие победы, которые были одержаны, ну еще Эвертон, ладно, но вот у Уотфорда была какая выигранная игра, она может привести к мысли, что теперь так будет всегда. С андердогами даже хотя бы пускай. Что как бы там кто ни рыпался, что бы чего не было, то мы все равно выиграем, потому что мы сильнее, мы знаем, как выигрывать эти игры. Но я не могу в это поверить просто. Я думаю, что вот с такой игрой у нас начнутся проблемы, потери очков, и сейчас мы, понятно, все пребываем в эйфории. Ну, простите, я просто не представляю, как с такой игрой можно где-то не попасть. Другое дело, что сейчас у нас игры в Баку с Карабахом, куда, надо полагать, поедет не полностью первый состав. И даже если мы там не выиграем, а мы по турниру можем сыграть там ничью, по турнирной ситуации, то мы, видимо, так будем на это смотреть. Продолжим считать матчи АПЛ. Ну, серию матчей АПЛ. А дальше у нас выезд Фулхэму в гости, который сегодня, я думаю, всем поголовно гонором представляется, как голимые 3 очка уже записанные. И вам тоже, да?
Ну да, ощущение такое.
Да, ощущение явное, что ну, даже если игра будет складываться тяжело, то все равно что-то запихнем. У нас один из сообщников уже написал, что это мистика, потому что все это неимоверно похоже на Манчестер Юнайтед времен сэра Алекса Фергюсона. Когда игры никакой нет, но выигрываются матчи и титулы. Ну, особо никакой. Бывают какие-то всплески, да. Ну, сэр Алекс Фергюсон был все-таки к тому времени поопытнее, сильнее в английском футболе, чем Эмери. Все-таки у него были игроки, ну, чуть повыше классом некоторые хотя бы. Даже в сезоне, там, допустим, 12-13, последнем. То есть я пока не готов к этим сравнениям. Во-первых, потому что еще сэр Алекс выигрывал это в те дни, когда это надо выигрывать. А сегодня над Арсеналом не висит вот это, что надо кровь из носа этот матч выигрывать. Сегодня же начало сезона, и понятно, что любой матч надо выигрывать, но сыграли бы в ничью с Уотфордом, ну, никакой бы катастрофы не случилось. Ну, имели бы на 2 очка поменьше, но в целом были бы там не на 5-м, но на 6-м месте. Ну, я не вижу тут прямо такой проблемы, что вот не выиграли бы и все. Но у нас у всех уже это ощущение, что у нас это система теперь, да, то есть мы выигрываем любой матч. Ну, с андердогами, окей. Но я даже могу допустить, что мы выиграем все 3 игры до Ливерпуля. Но простите меня, когда я вот вчера смотрел Ливерпуль, и представляю себе, как мы против него вот в этом виде, в котором мы были с Уотфордом, выйдем, у нас там шансов на очки нет просто.
Ну, последние годы у нас все время так. То есть Челси, Ливерпуль, Сити, у нас никогда не бывает шансов на какие-то очки, по ощущениям. Но мы какие-то очки всегда умудрялись у того же Ливерпуля выцарапывать. Пусть это и мы, наши игроки включались там, пусть это Ливерпуль там плохо играл, но что-то мы всегда забирали свое. Особенно на своем поле. Посмотрим, может и сработает это правило. Чем лучше команда, тем лучше и мы.
Ну, да, если мы полностью... Знаете, на самом деле, я по теннису просто знаю эту историю, что чем сильнее соперник напротив тебя, тем лучше вынужден играть ты. Потому что, играя против слабого, ты, во-первых, ментально расслабляешься, во-вторых, слабо от тебя не требуют там игры на твоем максимуме, и ты просто не можешь продемонстрировать ту игру, которая нужна, ибо обстановка этого не требует, вроде как. Независимо от того, выигрываешь ты матч или нет, Теннисная история такая, что соперник может не требовать от тебя сверхдвижения. Например, он может просто возвращать тебя в поле все время, и твоя задача не ошибаться. А тебе это, допустим, не нравится. И ты хочешь ударить как следует. Тогда начинаются ошибки, можно и проиграть таким образом. Но ничего сверхъестественного соперник от тебя не требует. Поэтому ты играешь плохо. Да, в теннисе все это работает. И свои лучшие матчи, там, допустим, проводят, как правило, против более сильных соперников. В этом есть логика, с этим я согласен. Если бы я понимал игру, в которую играет Арсенал, я бы это вообще с вами согласился. Но я вижу положительные моменты в том, что команда хочет, играет с желанием, с ответственностью, безусловно. Команде нравится выигрывать. Есть некое индивидуальное мастерство, которое позволяет пока что эти задачи решать. Насколько этого хватит? Не очень. Нет, да понятно, что Арсенал не в состоянии взять 84 очка из 84 у андердогов. Но вы думаете, да, что он в состоянии взять, там, допустим, 70 из 84?
Ну, в принципе, да, почему нет?
Да. Ну, я так и понял.
Но вся надежда на то, кроме того, что вы перечислили в плюсах, что с каждой игрой команда взаимодействия будет улучшаться.
Согласен.
Плюс тактически каждый раз им меньше надо будет говорить, и они как бы это вещи, которые они им вбивают в голову, они где-то будут укладываться у них там, и они это уже будут делать как бы на автомате. Единственное, что мне не нравится, это то, что Унай Эмери, на мой взгляд, он очень интеллигентный человек. В нем нет такой агрессии, спортивной злости, что ли, так скажем.
Думаете, бутсами не будет кидаться, да?
Да, вот этого нет в нем. У меня такое ощущение. И команда так и играет, как бы. Вот она спокойно очень играет. Там есть у нас проблемы, нет проблемы. Это как бы от тренера все время передается. Да, он хочет выиграть, команда хочет выиграть. Но чтоб вот они, как у Симеона, ребята там, какой Симеон, такой Атлетика, да, когда ноги с газоном, с мячом со всеми вырывают. Такого нету. И наши также так играют вот под Унай Эмери очень интеллигентно. Мне кажется, вот этой агрессии немного не хватает.
Да знаете, вчера Атлетика сыграл с Реалом 0-0. И мне кажется, ну честно, вот так вот, положа руку на сердце, что, ну, Арсенал не может играть в такую игру. Мы все равно будем подсознательно требовать, чтобы мы каким-то образом играли в какой-то креатив, ну в какой-то хотя бы. Я, кстати говоря, думаю, что у нас... Ну что ж, думаю, это все понимают, что у нас не хватает минимум одного креативного игрока. Касорла ли это, Сесли Фабригас, это не так важно. Важен принцип, что когда у нас в центре поля играет одновременно Джака и Рамзи, то это вот пустая история абсолютно, пустая. То есть в результате мы играем в девятером, там 9,5. Этим игроком теоретически мог бы быть Азил, но я не помню, чтобы Азил играл в центре плеймейкером. Он и в Реале-то играл тоже с фланга. Поэтому нам нужен один игрок, и мне кажется, тогда у нас отпадут вопросы, во что мы играем. Нам нужен игрок, который будет вот таким мозгом команды и будет направлять атаки. Ни Джака, ни Рамзи, это все не те игроки, которые в состоянии это делать на требуемом уровне. И еще вторая версия, что Эмери ждет просто января для того, чтобы... докупиться. Ну, центральный защитник, очевидно, нужен. Нужен человек вместо Рамзи. Потому что я не понимаю вообще, зачем Рамзи заигрывать сейчас-то. Зачем от Рамзи заигрывать? Если он собирается летом идти бесплатно.
Ну, по сути, да.
Ванда, по сути. Да, в молодежную команду и там с пацанами гонять. Ездить в Маклсфилд, там еще куда-нибудь.
Ну, или пусть доказывает, что он... там посадить на скамейку запасных и пусть доказывает, что он достоин выхода.
А зачем ему доказывать это?
Ну, для продажи хотя бы.
Если так он не собирается продаваться.
Ну, если не собирается, так и посидит.
Да, так я думаю, что вообще надо от этого отказываться. Но он, видите, хочет купить Банегу, может быть, поэтому. Но опять же, Банега дело хорошее, но Банега не даст нам креатива в игру, хорошего такого, нормального креатива. И мне кажется, что все-таки у нас это место пустует, и туда просится игрок.
Ну, на самом деле, я думаю, что это вторая задача стоит. Первая задача вообще привести в порядок команду. В порядок команду, сбалансировать ее и дать какие-то командную игру, чтобы у нас вообще была команда. А после этого уже требовать ту игру арсенальскую, которую мы хотим. Сейчас это слишком многого мы хотим.
Да я не требую арсенальскую игру. В том смысле, что Венгербул. Я вообще этого не требую. Но я хочу понимать, во что мы играем. Пока я понимаю, это плохо. Я понимаю, Даша, можно сказать, что это твои проблемы. Что в целом все хорошо, можно, да. Но у меня нет этого внутреннего успокоения такого, что хотя бы я понимаю, в каком направлении мы двигаемся. Другое дело, что стиль — это базовая история. Это то же самое с теннисом. Приведу сравнение. Было много достаточно игроков, не уж так много, но были игроки, у которых была совершенно кривая техника подачи. То есть какие-то делали петли, загогулины, был такой Карстен Браш, немецкий теннисист. Это ужас просто был, какой я был на турнире на живьем. Давно это было, лет 25 назад. И я просто поражался, как человек вот так вот закручивает, подает. И мы сидели там с тренером, и я тренеру сказал, как вот так человек на высоком уровне, на турнире, там, ATP, там, за приспличным прицельным фондом, на что получил совершенно такой простой и ясный ответ. Послушай, без разницы вообще, как он подает. Важно, куда летит мяч при подаче. И все. Пускай он там прыгает, извивается, это вообще никого не интересует. Техника существует для того, чтобы ты с максимальной точностью и силой подал эту подачу. Все. Если ты подаешь без всякой техники, так же сильно и хорошо, вообще никаких вопросов нет. То же самое и в футболе. По большому счету, нам без разницы, во что играет Арсенал, нам важно, чтобы добывались очки. Очки сегодня добываются, можно потереть руки, сказать, так, все хорошо. Эмери гений, и мы претенденты на титул.
Нет, так говорить нельзя.
Почему?
Опять же, глубина проблем, она намного больше. Там то, что мы снаружи видим, там, я думаю, работа не початый край. И Эмери просто, если бы он пришел в Челси, да, у него быстрее сложилось, а пришел бы к нам Сари, мы бы не заиграли, как Челси. Слишком много у нас разболтано было в нашей машине. Там подтягивать приходится в одном месте, в другом месте. И все это просто и еще часть игроков, которые просто не способны воспринимать ту теорию, которая дается. Я думаю, тот же Мустафи. Те ошибки, которые он раз за разом совершает, они одни и те же.
Адиль, я понимаю, у меня же простой вопрос. Но ты же 20 мая, когда был в Атланте на собеседовании, ты привез с собой досье на каждого игрока. Значит, ты их изучал. Значит, ты 20 мая понимал, с кем ты работаешь. Потом ты начал работать с ними, там, я не знаю, с какого июня, с 10-го. Простите, да нет, прошло 4
месяца.
Я согласен,
что там, если он со стороны смотрел, да, там смотрит Мустафи. Мы все знаем, что, наверное, в тренерских кругах, которые между собой общаются, тем более знают, что в арсенале обороны никто не занимается. Не занимался.
Да. Да.
И глядя на Мустафи, который был, извините меня, вызывался на Кубке Конфедерации сборной Германии.
Да.
То есть игрок сборной Германии, то по принципу он не должен быть плохим, да, игроком.
Кажется.
Да, поэтому, когда он думал, да, он делает ошибки, но потому что с ним никто не работает. Вот я приду, человеку объясню. Вот он объясняет, сейчас он, наверное, объясняет и думает, как он вообще в сборную попадал? Когда Лев приезжал, он, наверное, это и спросил у него, слушай, а как так вообще Мустафи ты вызывал на Кубок Конфедерации? А он ему в ответ, я же его на чемпионат мира не взял.
Но на последний.
Да. То есть я это имею в виду, что глубина, она намного больше, когда он непосредственно столкнулся с этим.
Эмери считал, что он всех их приведет в чувство, а сейчас он начинает понимать, что всех в чувство привести не удастся. Правильно я понял, да?
Да, и если бы ему так сильно нужен был бы Рэмзи, как озвучивали в летом, что вся игра команды будет строиться вокруг Рэмси. Я думаю, он бы сказал свое слово в подписании контракта.
Ну, его наверняка спрашивали, уж его не отсадили наверняка от этой истории полностью.
Да, его наверняка спрашивали, и Эмери наверняка ответил, что, что есть этот игрок у него в команде, что нету, большой разницы нет, и поэтому контракт был сразу как бы обратно отозван. То есть там же не заморозили контракт, не переговоры, а его просто изъяли, отказались, как только Газидис ушел.
Ну, да, я еще думаю, что Эмери, он там, наверное, политик какой-нибудь, да, и он не может там говорить сразу, да, нет, там.
Он интеллигентный, слишком, я же говорил.
Ну, ему надо все равно блюсти, ну, субординацию какую-то, не может же он там, придя в клуб, ногами открывать двери, орать там на них. Как, допустим, мог бы предыдущий тренер делать. Или сэр Алекс мог бы делать. Эмери еще это рано. В целом, мне, кстати, вот эта тема про челсийского тренера была, что он вообще полный социопат, что он курит, ногами двери открывает. Я смотрю, у него прекрасный дядька такой приятный. Не понимаю, как из него сделали социопата.
Эмери... Но мир итальянского футбола, он немного сам по себе своей жизни живет.
Конечно,
там,
конечно.
Там другой мир совсем, абсолютно.
Ну и баски это тоже другой мир. Вот Эмери так на меня совершенно, я понимаю, что это такой настоящий баск. Баски, они трудолюбивые, закрытые. Он же ничего не говорит особенного. Вот сколько я его слушаю, он говорит очевидные вещи, они нам приятны, потому что наконец-то тренер разговаривает нормальным языком, наш тренер говорит нормальные вещи, что мое дело готовить игроков к матчу. Они начинают обсуждать с журналистами Брекзит там или еще что-нибудь. Но, в принципе, он такой, он религиозный, вы знаете, да, то есть так он сильно религиозный, и это понятно, и это видно. Мне все равно, на самом деле, может быть, кем угодно, может быть, гулякой. Задача одна, чтобы команда выигрывала. Пока что, на сегодняшний день, я уже подзабыл эти два поражения, по большому счету, так, уже прошло полтора месяца после них. И если мы на перерыв уйдем, выиграв еще две игры, или хотя бы одну в Фулхаме, потому что ничья в Баку, она, ну или не выигрыш, да даже если проигрыш. В Баку все равно мы все это подсознательно спишем на Лигу Европы, на не тот состав. То есть я, например, внутренне готов там списать не выигрыш в Баку, хотя я понимаю, что надо поехать туда выиграть, чтобы закрыть все вопросы о выходе из группы. Потому что, ну, очевидно, что украинская команда не конкурент. Значит, конкуренты Баку и Португалия. Португалия у Баку уже выиграла дома. Значит, если мы у Баку выиграем в гостях, в этот момент все. Все вопросы заканчиваются. Но даже неудача в Баку все равно... И победа в Фулхаме на Крэйвен Коттедж и уход на перерыв с 6 подряд в АПЛ все равно нас оставят в этом состоянии, да, таком этого...
Ну, здесь надо все-таки понимать, что Эмери тоже развивается как тренер.
И, особенно как тренер в Англии.
Как тренер в Англии, и вообще как тренер после Севильи, его приход в ПСЖ был слишком поспешный, я бы так сказал. Он был не готов к топ-клубу такого уровня. С такими требованиями, с такими звездами, со всеми вытекающими. Поэтому мне кажется, что приход в Арсенал, он как раз и для Арсенала, который теперь будет развиваться, и для него как команда, и для него как для развития как тренера, тоже сейчас как бы оно очень гармонично и правильнее. После Арсенала он может уже, я думаю, уходить будет. В случае успешного, конечно, в Арсенале, он может уже идти в топ-клуб.
Мне кажется, все равно ему в Париже было полезно. Он с Неймаром столкнулся, понял, что бывает, как что происходит. То есть опыт все равно для него был полезен. И все-таки он у Барселоны выиграл 4-0. Ну, окей, проиграл там дальше. Но он знает, что это такое. ПСЖ и без него с Тухелем это тоже европейский мальчик для битья.
То есть Тухель тоже не является таким тренером прям. так, с топового уровня, я бы сказал. Боруссия не лучше Арсенала, на мой взгляд.
Ну, это да.
Не выше. Там, туда должны были с таким Неймаром, ну, человека типа Карло Анчелотти приглашать.
Так он там работал уже. Куда его приглашать? Ну ладно, бог с ним, с Парижем. Париж интересует, да. В общем, мало. Эмери наверняка оттуда что-то вынес. В отличие, кстати, от Москвы. Тут мы разговаривали летом еще там с экспертами. Сказали, что Эмери, наверное, из Москвы мало чего вынес, кроме того, что Москва — это настолько своеобразное все, что ему не удалось ничего там освоить. Что и как работает. Поэтому к этому периоду я вообще спокойно отношусь, то, что он там в «Спартаке» работал. Что вы думаете, если Арсенал выиграет 8 игр в лиге подряд и выйдет на Ливерпуль, имея 8 побед подряд, вы скажете вообще, что Арсенал — это претендент на титул?
Нет.
Почему?
Во-первых, титул АПЛ в этом году мы даже, если попадем в четверку, будет хорошо, но претендентами на титул мы не являемся. Потому что команда, как я уже говорил, разбалансирована, и ее привести в чувство, в порядок...
А 8 побед подряд? Если они будут? Мы сейчас гипотетически говорим.
Ну и что, что будут 8 побед подряд?
Я не понял, футбол это про 3 очка или про балансировку команды?
Это игры с андердогами, мы их должны брать. Угу. Эти очки. А потом, ну вот мы сыграли 2 топовые игры, потом будет 3-я топовая игра. То есть топ-5, которые 10 игр, с ними будет понятно. Будут настоящие игры.
Я все-таки считаю, что если взять все 84 очка и проиграть все остальные, то тоже есть шансы стать чемпионом, правда? Ну, я понимаю, что мы не возьмем, но теоретически говоря, 84 очка может принести титул. Если Арсенал выиграет 8 игр подряд в лиге и выйдет на Ливерпуль, имея 24 очка, то я для начала вообще не уверен, что Ливерпуль будет опережать Арсенал к этому моменту. Просто я не уверен в этом.
Ну,
для начала. У нас 4 очка разницы всего сейчас.
Я Ливерпуль не считаю таким прям претендентом на титул.
А, вы за Сити смотрите?
То есть он будет, конечно, бороться, но у них короткая скамейка, на мой взгляд. А у Клоппа такой энергозатратный и травмоопасный футбол, что вылет одного человека из атаки для него создаст уже большие проблемы на самом деле.
Значит, Манчестер Сити уже нами пройден, поэтому что про него разговаривать? Про него там пускай другие команды занимаются. А Ливерпуль у нас все-таки на носу через месяц. А на самом деле через 3 игры всего, потому что 2-недельный перерыв.
Ну, на самом деле я просто как... Когда Ливерпуль уже сколько ли? 3-й год, по-моему, да? Или 4-й
Клопа,
год?
У Клопа 4-й год пойдет через 2 дня.
Поэтому там немного другая ситуация, и команда немного по-другому, да, играет.
Не, да, конечно, да.
Там можно требовать, а с Унаи Эмери требовать там что-то, что мы там будем бороться за титул, я думаю, это поспешно. Еще в том плане, что у нас на самом деле ведь проблемы не только в обороне, не только в центре поля, но и в атаке, по большому счету.
Некоторые есть, да, но, на мой взгляд, они все связаны с игрой в центре поля именно.
Но, на мой взгляд, это связано с тем, что у нас просто практически не осталось лидеров в команде на поле, которые бы играли. Последних лидеров Арсен Венгер как будто знал и продал специально Санчеса и Жиру.
Вы часто про него вспоминаете, ты про Арсена Венгера?
Да нет, не часто. Когда смотрю игру, вообще не вспоминаю.
Да.
Я вот единственное, что... Я когда смотрю Жиру, я все время думаю, что он в аренде.
Да, да.
Никак привыкнуть не могу, что он в Челси ушел навсегда. Как бы.
У Жиру день рождения, 32 года. Ну, ушедший тренер сделал столько, в плохом смысле, что это... Что если бы у кого-то было желание, можно было посвятить этому целую программу, но у меня никакого желания это делать нету, и разговаривать про него тоже я не хочу.
Да нет, зачем?
Да. То есть это все, слава тебе, Господи, в прошлом, и что он делает сейчас, вообще не интересует. Было некоторое беспокойство, что он может вернуться на место Газидиса, но раз это не случилось, то
Ну, на самом деле, я говорю, вот в атаке у нас тоже явного лидера нет. Лаказет, у которого все-таки есть какой-то характер, но, по-моему, он не такой коммуникабельный. Он как бы немного одиночка. Но...
Значит,
ну, я... то есть он влияния такого не имеет, на самом
я
деле.
Я не соглашусь с вами. Я думаю, что если их поставить играть 4-4-2 обоих, а не запирать Абамиянга на фланг, где он в целом бесполезен, то это будет хорошая пара нападающих. У нас третьего нападающего нет. Это да. Вэлбек это не то все. Не, ну хорошо, но Вэлбек Славки можно выпускать. На самом деле, центр поля, если будет играть, будет включать нападающих, то нападающие будут играть по-другому. А так, конечно, сложно. Вот Ивоби включил Лаказета, получился автогол. Потом он его включил на фланг, второй гол получился. То есть их надо включать как-то в игру. Что требовать от нападающего, чтобы он сам все моменты создавал? Ну, какие-то, может быть. Лаказет себе создал, кстати говоря. Не забил только?
Да, ну, я к тому, что у нас все-таки Джиру и тот же Санчес, они отличались, как бы от них шла энергетика.
А вы бы взяли Санчеса сегодняшнего обратно?
Да.
И я бы взял. Потому что я уверен, что у нас он будет другим.
Он у нас будет другим, потому что тренер другой. Все-таки Мауриньо, он играет по, мне так кажется, по схемам, а Санчес это не игрок, который должен играть какую-то там в схеме, бегать.
Да, у Мауриньо и схема не для Санчеса еще. И партнеры там не те все. Санчесу нужно, чтобы он был лидер, чтобы в него все верили, а там этого ничего нет.
Там ходит, да, и в последнее время смотришь, когда он играл у нас, он получал удовольствие,
да,
от футбола.
Да.
Человек, который играет в футбол, любит в футбол играть.
Да.
А там он как бы работу делает.
Совершенно с вами согласен, абсолютно. Ну, я думаю, возврат Санчеса это вообще...
Нереально.
Нереальная история, поэтому что нам это обсуждать. Ну, что вы поставили на Фулхэм? Откройте секрет нам. У нас сегодня предсказательной части не будет, потому что у нас пресс-атташе в командировке.
На Фулхэм я поставил победу Арсенала.
Ну, победу Арсенала вы поставили.
Да. Ну, победу Арсенала, конечно. Потому что Фулхэм, не знаю, я их ни одной игры не видел, но они как-то только-только вошли. Я не думаю, что смогут нам оказать сопротивление.
Нет, Фулхэм сможет нам оказать достойное сопротивление. Они, в принципе, играют неплохо, но я не верю в то, что они его. Ну, в то, что они у нас возьмут очки. Хотя, опять же, понимаете, да? Мы все говорим об одном и том же. Что мы все находимся в тильте, говоря карточным языком. Те слушатели, которые захотят узнать, что это, откроют словарик и почитают это состояние игрока, в котором он полностью теряет ориентировку в пространстве, грубо говоря. Вот мы находимся. Значит, спрашиваю теперь всех в качестве последнего вопроса следующего. Вот вы в следующий раз, Адиль, будете в конце февраля в подкасте.
Да, Саутгемптон.
Что бы вы вот хотели, считали нормальным к тому времени, когда вы в следующий раз придете в подкаст в феврале? Вот где должен находиться Арсенал? Что с ним должно происходить?
Если не в четверке, то рядом.
Так.
То есть небольшой отрыв. Участие в кубках.
Так.
Я бы посчитал нормальным.
Во всех. То есть финал Кубка Лиги должен быть. Вы как раз там перед финалом Кубка Лиги. Потому что игра с Саутгемптоном, если Арсенал попадет в финал Кубка Лиги, она будет перенесена просто. Подкаст наш никуда не денется, понятно.
Ну, на самом деле, если мы выиграем один из трех кубков
понятно.
По сезону, я буду доволен. Разницы нет какой.
Ну и в четверочку попасть, конечно, да? В Лигу чемпионов.
Да, это было бы вообще замечательно. Ну и Тоттенхэм оттуда выкинуть.
Господи, еще и Тоттенхэм выкинуть. Мне все равно, кого выкинуть, честно.
Нет, День Святого...
Да, вы имеете Сент-Тоттенхэм Дэй, чтобы был?
Да.
Ну, это не главный трофей. Да, окей, это хороший трофей, но не главный.
Нет, он никогда не был главным трофеем, но это просто приятная
вещь. Приятно, да, согласен.
Смотреть на то, что происходит с Мауриньо, тоже приятно. Манчестер Юнайтед. Пусть это у них...
Продолжается подольше. Да. Они, по-моему, да, к этому и готовятся, что сейчас это затянется все. Если завтра Кристал Пэлас выиграет в Бормуте, то Манчестер Юнайтед будет на 11 месте. Это худший их старт за всю АПЛ. Знаете, да, сейчас. То есть не было худшего старта. С 80 сезона 89-90 у них худший старт. А АПЛ начался только в сезоне 92. Окей. Адиль, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Дождемся февраля, посмотрим, что будет. Друзья мои, на этом мы с Адилем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. Арсенал подкаст мы на этом заканчиваем. С вами были Адиль Арашаев и Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.